Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Мы сегодня приветствуем у нас в студии в этом часе светлого вечера протоиерея Дмитрия Кувырталова, настоятеля храма Архангела Михаила Влетова. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер всем, дорогие радиослушатели, и вам, Алла и Константин. Спаси Христос.
Мы решили поговорить на тему, которая часто у нас в разговорах возникает, поговорить про осуждение, которое, ну, как сказать, вы как-то в эфире обмолвились однажды, что осуждение для человека противоестественно. А мы задумались, насколько это так. Наша природа, она подсказывает нам иногда разные ходы. Переводить стрелки на другого человека. Мы белые пушистые, да, все время в наших бедах кто-то иной виноват.
Мы знаем как. А остальные, конечно, да, остальные, бестолковые, их несет.
И вообще это... вокруг, понимаете, там едешь спокойно по трассе, а навстречу тебе там 100-500 каких-то не вполне адекватных людей. Почему-то по встречке, понимаете? Вот примерно в такой логике мы очень часто живем. Хотя это, конечно, анекдоты, он утрирован, но я думаю, что мы, многие из нас себя ловят на том, что какие все вокруг идиоты, и как же с ними трудно жить. И как же вообще быть нам таким Д'Артаньяном?
Ну да, на самом деле была такая провокационная фраза с моей стороны о том, что грех осуждение, он противоестественен. Но действительно, хотелось в емкой фразе как-то сказать о том, что надо от этого избавляться. А поэтому придется раскрыть этот свой тезис. И, конечно, по поводу вот этих огромного количества вокруг нас неадекватных идиотов, хочется сказать, что очень просто. Есть такое в Греции, там у них дорожный знак «Идиотикум паркинг». То есть парковка для идиота. На самом деле просто идиот – это другой, иной. Это не я, это кто-то другой. Поэтому предполагается, что этих идиотов все, кроме меня одного. Но я такой же идиот для всех окружающих. То есть здесь корректно совершенно сравнение себя с идиотом и окружающим.
Идиот, если я правильно помню, это человек, который выпал из социума. Вот в первоначальном значении.
Вот, в греческом этимологии, там вот когда это парковка для, значит, сотрудников и для остальных.
И для остальных. То есть вот, для тех, кто не является, кто не принадлежит этому сообществу.
Да, высшая мудрость проникает в народное сознание. Я недавно встретил такой, как сейчас принято говорить, не знаю, мем, не мем в интернете, некую открытку, на которой был такой текст. Помните, что для кого-то вы чей-то неадекватный друг.
Ну, вот тут мы входим, да, в сферу советов вообще, вот этих советчиков. Мы же все знаем, мы всегда хотим о чем-то посоветовать кому-то. И, конечно, мы впадаем вот в это очень рискованное и очень зыбкое пространство, оказаться действительно не в теме, мягко говоря, или насоветовать такого, что потом окажется во вред или просто приведет к какой-то катастрофе. Ну, или просто кто-то в лучшем случае крутит пальцем у виска, говорит, это кто вообще тебе такое сказал? Вот в этом смысле осуждение, оно вот как-то очень параллельно. И совет человеку, и осуждение вообще другого человека, они все, в общем-то, за гранью благоразумия, я бы так сказал.
Ну, давайте вернемся к этой теме. Естественность или неестественность осуждения для человека?
Ну да, в состоянии греха, ну, так скажем, в нынешнем состоянии человека, конечно, это стало естественным. Но мы планку всегда ставим евангельскую, как Христос пришел показать человека, каким он должен был быть, и позвать его за собою. Поэтому, конечно, для вот этой вертикали нашей духовного возрастания, зрелости, осуждение в принципе недопустимо. То есть оно становится противоестественным, для нас фактически становится, ну, как есть понятие лик, это иконописный там, или лик спасителя, лик святых, лицо человеческое обычно, а есть личина, маска. Вот человек осуждающий, он надевает на себя маску, личину того, чему он, в принципе, сам не соответствует. Не случайно же евангельское, вот этот очень простой образ о бревне и сучке в глазе, значит, брата твоего. Кажется, что там у него бревно, а сам строго все да наоборот. Поэтому вот это одевание на себя полномочий, которые тебе не принадлежат, они, конечно, являются для каждого человека, ну, так скажу, его не просто приземляют, а его выворачивают наизнанку, его делают против собственного естества, восстанавливают. И опять же, возвращаясь к евангельской фразе, каким судом мерите, таким возмерится и вам. То есть все, что ты сказал окружающим, будет обращено против тебя самого. В конце, вот в конечном итоге мы сами себе подписываем суд, когда этот суд высказываем в отношении близких.
А почему это так? Как это работает?
Вот здесь механизм, на самом деле, ну, и там и психологические, есть и духовные мотивы, и даже чисто физиологические. Когда, допустим, своих детей мы за что-то ругаем, а если посмотреть повнимательнее, построже, мы понимаем, что это мы сами. Просто дети, они наши. Все человечество – это один организм. Поэтому, осуждая других людей в чем-то конкретном, мы, ну, опять же, Бог знает наперед все наши немощи, все наши падения и все наши горести и болести, все знает. И Он терпит это и ожидает просто вот этого последней черты, чтобы обнять нас, прижать к себе и простить все. Мы же, наоборот, торопим суд Божий, и его торопим именно вот в санкционном таком смысле. Ты недостоин, ты не имеешь права, ты вообще здесь не стояла, и вообще кто ты такой, и ты и так далее, идиот, и прочее. То есть мы Богу не даем возможность простить, Богу не даем возможность принять нас такими, какими мы есть. Потому что мы-то сами требовательны к окружающим, взыскательны, и вообще-то, скажем, мы это вот, я и есть Бог, я имею право на все и все судить, а другому человеку такому праву мы отказываем. И когда кто-то нам делает замечание, это самый замечательный, самый яркий пример того, как мы реагируем на вот подобного рода осуждения.
Колоссальное количество вопросов возникает из того, что вы сейчас говорите, которые нуждаются в уточнении. Конечно, первый, наверное, нам всем такой понятный, фраза, которая у нас у всех вырывается: «Нет, я не осуждаю, но…» А дальше, собственно, можно что угодно говорить, потому что предполагается, что ты высказываешь на некую справедливую критику, какую-то оценку какую-то, которая, ну, потому что я же за правду. Нельзя же, чтобы молчанием правда же предается иногда. Надо же как-то, я же не могу быть равнодушным, таким лопухом, апатичным, которому ничто не важно. Нет, мне важно, поэтому я вот то-то высказываю.
Ну, да. Мне кажется, что вообще понятие суждения или рассуждения, там более осуждения, оно в человеческом естестве как-то заложено. Почему? Потому что мы по образу Божию созданы, Бог судья. А если мы все-таки память в нас остается о неком вот этом образе Божьем, как некой искорка полноты жизни, полноты бытия, мы понимаем, что есть должное, что есть недолжное. И в этом смысле мы, конечно, ну, иногда спеша, торопясь, может быть, сами спотыкаясь, но все равно торопимся высказать вот это свое. Но я-то не совсем уже такой, я-то понимаю, что вот это не так, и это не должно быть. Поэтому, с одной стороны, конечно, мы можем дать оценку событиям, дать оценку поступку, но это надо сделать очень аккуратно, очень тактично. Цель какова? Вот осуждение, в принципе, в своем последнем, почему это является грехом? Потому что мы лишаем человека шанса на спасение. Мы его сразу вычеркиваем из книги жизни, нашей собственной властью. Я не буду с этим человеком в раю. Вот если до абсурда довести логику осуждения, если этот человек спасется, я там не буду рядом с ним. А тогда где буду я? Если Господь этого человека как разбойника ввел в рай, а я с этим, потому что нет справедливости на свете, я не буду с этим Богом, который презирает все и вся. Вот, вот я, понятно, вот если он для меня отдельное место сделает, вот без всех этих идиотов, которых я и так уже насмотрелся в жизни, тогда я буду еще подумаю, быть ли мне с Богом в этом раю жить, или жить где-то все равно отдельно на выселках. Вот в этом смысле человек, который осуждает, лишает человека шанса на спасение, на примирение, на исправление, конечно, это недопустимо в принципе. А если человек поступок отделяет от личности, и если он старается человека как бы подтолкнуть или направить к исправлению, что в принципе возможно, и что и в педагогике является, в пасторстве, в духовничестве, все это является основой основ, и, конечно, в отношении родительских отношений с своими детьми это необходимо, то есть нам надо видеть дурной поступок и видеть человека, который ошибся, не справился, недопонял, может быть, намеренно что-то сделал, заблудился, но его можно исправить вполне.
Вы так говорите об этом, вообще часто упоминается о вот эта необходимость отделить поступок от человека, если бы это было так просто, как отделить, извините, желток от белка, тем более, что есть для этого какие-то специальные артефакты, понимаете? Но здесь же это по-другому, работает по-другому, поэтому для нас это зачастую становится каким-то непроходимым квестом. С одной стороны. А с другой стороны, вы рассказываете сейчас о причинах, о механизме того, как работает вот это осуждение. Может быть, дело в том, что вот чем больше в нас «я», вот это вот самое «я», вот чем больше «я», тем труднее бывает встать на позицию другого человека, попытаться его понять. Мне кажется, если мы пытаемся понять другого человека, мы его, ну, меньше, что ли, тогда уже осуждаем.
Ну, да, наверное, психологически можно сказать, что мы его принимаем, этого человека, таким, какой он есть. И нам становятся многие вещи, ну, не то чтобы очевидны, но понятны. И мы можем предполагать в нем другую логику поступка. Не значит, что он неправильный, этот поступок. Просто он из других мотивов, из других соображений возник и последовал там, следствия были, допустим, не такие, какие мы рассчитывали. Но на этот счет мы тоже должны, чем больше любви в нас, тем меньше осуждений, чем меньше в нас любви, чем больше самости, эгоизма, тем больше в нас вот эта вот непримиримая позиция в отношении всего остального. Но действительно, житейски, я вот согласен с Аллой, потому что очень сложно это отделить одно от другого, и я, конечно... Ну, мне повезло, я знаю нескольких человек, знал, некоторые из них уже скончались, которые, в принципе, не осуждали. То есть, такое, в принципе, возможно. И это, на самом деле, блаженное такое состояние души, когда ты уже в раю. То есть, для тебя настолько это внутренне просторно, светло и все ясно по жизни, что ты сострадаешь человеку, согрешившему, падшему и так далее, но ты все равно переживаешь за его вечную участь. Господи, вразуми, потому что, в конце концов, надо иногда давать место Богу, а не только нашим собственным рассуждениям и нашим собственным рычагам воздействия на окружающий мир. Мы, собственно, себе самим-то помочь толком не можем, исправить себя самих. Кто знает, что такое борьба с грехом, тот никогда не будет так относиться к близким, так категорично. Что он не понимает, что он не может сделать? Ну, вот пример замечательный, собственные дети, которые можно 150 раз говорить одно и то же, они все равно будут поступать вот по накатанному, потому что они считывают мимику, жесты, интонации родительские, а не то, что мы говорим и требуем от них. Они такие, какие мы, внутри только.
Вы сказали об этом блаженном состоянии. Сегодня слово «блаженство», оно так немножко своим смыслом обрасло. И, собственно говоря, сближается с чем-то таким, с таким понятием равнодушной отстраненности. Вот мне вообще не важно, кто вокруг меня, что они делают, я никого не осуждаю, я в башне слоновой кости сижу и курю бамбук, и я вот в просветлении. Ну, да. Все-таки, но вы сказали о том, что это состояние неравнодушия на самом деле к человеку. Мне кажется, эти вещи очень важно нам различать в разговоре.
Согласен. Как для художника подбор красок – это на самом деле, ну, такое страдание, потому что не все оттенки годятся, и не сразу они подходят одно к другому. Также и здесь, в духовной жизни, тем больше тщательности должно быть, и, конечно, блаженное состояние, мы вообще говорим, скажем, евангельским словарем, в данном случае пользуюсь, но я просто так уже привык к этому, да, и мне кажется, это само собой разумеющиеся вещи. Я даже так когда-то еще в юности, ну, как когда был еще молодым священником, я настойчиво отрабатывал себе вот эти вот евангельские фразы, образы, чтобы они вошли как в плоть и кровь, мне хотелось, чтобы этот евангельский язык стал обиходным. Вот сейчас я понимаю, что надо... Строго да наоборот, то есть надо вот Евангелие на обиходный язык переводить, да, рассказывать более доступными вещами. Поэтому слово «блаженный» – это просто слово «счастливый». Вот слово «счастье» – это мир сердечный, как бы с гармонией с окружающим миром. У меня вот бабулечка такая замечательная, моя знакомая, уже скончавшаяся, у нее сосед страшно пил. Она такая, как говорит, божий одуванчик, церковная, молитвенная, причем очень такой живчик, она бегала, все время помогала. Так она этому пьяному соседу носила авоськи с едой, чтобы тот там совсем уж не опустился. Она так себя переживала, помоги ему, Господь, ну да, ну видите, батюшка, ну надо помочь, видите, как с ним, вот несчастье надо. Ничего, он там вот сынок, там она прям как сынку, хотя он вообще никакой опустившийся, что называется, такой полубом. Вышпола. Вот. И когда она скончалась, он буквально со слезами, да, и обещал и больше не пьянствовать и прочее. И вот я просто знаю, что какой-то промежуток, я просто сейчас уже давно не следил, за ним переехал в другой город уже, и поэтому мы не видели с ним. Вот какое-то время, вот после похорон, он очень прям себя держал строго, и для него это было таким показателем действительно настоящей христианской любви и сострадания, и никогда она его не осуждала, она сострадала и жалела его. И таких примеров я вот, слава Богу, так нам довелось мне видеть несколько. То есть сострадание и соучастие в жизни больше исправляет, чем вот такое осуждение и попытка доказать человеку, что он не прав.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Дмитрий, а я правильно понимаю, что если с одной стороны осуждение, вот вектор, да, взять такой, вот там, допустим, 180 градусов, то диаметрально противоположная реакция – это как раз сострадание и понимание человека. Потому что ведь если пытаться как-то излечиться от этой болезни, то надо же чем-то замещать эту реакцию,
ну,
в себе.
Это же на самом деле, ну вот есть такое понятие раздражительность у человека, и он в принципе, как болевой порог у каждого свой, кто-то вот раздражается от пустяков, а кто-то раздражается, ну того надо уж так тормошить там, и так долго до него стучать ему, чтобы он вот в конце концов сорвался там и рассказал все, что он думает об окружающих. Поэтому у каждого человека, конечно, своя вот эта вот стартовая позиция, но раздражительность, в принципе, это свойство, данное нам изначало. Просто оно вывернуто, опять же, наизнанку, грехом оказалось, как, в общем-то, и само осуждение. И вот эта раздражительность, она нас заставляет реагировать все равно на несправедливость, неправду. И благодаря этой раздражительности и благодаря этому вот взгляду просто на окружающий мир, мы действительно видим, что мир несовершенен, что его надо благоукрашать. Лучше, конечно, рецепт начать с себя самого. И чтобы эту раздражительность, и чтобы эту реакцию сделать правильной, то есть тут так надо понять, что само по себе вот этот первый импульс, он верный, он правильный, он где-то из глубины сердца идет, и не надо от него избавляться, потому надо просто в правильное русло его направить. Мы часто вот, надо вот с корнем выдернуть, и чтобы вообще действительно быть блаженным и отрешенным от всего, в какую-нибудь нирвану погрузиться и забыть обо всем. Нет, надо правильно реагировать на все.
Это уже другая религия.
Вот в этом расхождение с этими другими религиями, что вот личность неразрушима, и Господь, создавший эту личность, знает нас лучше, чем мы сами себя. И исковеркать себя, изменить, ну, во-первых, не в нашей власти, а во-вторых, это огромное усилие, не туда направленное, мимо цели, которое называется по-гречески грехом. Греху, амартия – это промах. И вот в этом смысле, конечно, раздражительность, импульс первый, верный. Дальше что мы с этим импульсом делаем? Мне кажется, конечно, надо, во-первых, понять, что это такой же человек имеет право на жизнь, на свободу, реализацию своей свободы, как и я. Во-вторых, надо понять, что его тоже кто-то любит. От его собственных родителей, там, друзей. Господь Бог за него борется и переживает за него. И поэтому ему дают некое пространство для вот реализации собственной свободы, чтобы он, имея вот какие-то полномочия минимальные, там, и что-то, набор каких-то там талантов и так далее, накопил вот этот вот капитал для вечности, для рая, радости. Он ошибается, он падает, он спотыкается. Мы вместо того, чтобы помочь ему вырваться, мы его вот под корень рубим, мы настаиваем, что он действительно не имеет права вообще ни на что, поэтому отбери у него, Господи, и мозги, и таланты, и сердце, и так далее. Плюс еще такой аспект осуждения, тоже очень коварный. Это не случайно, вот как это в отношении к детям очень проявляется. Как мы детей своих называем, так они и вырастают. Вот то же самое, любое обзывательство, любое вот слово такое гневное, бранное на человека, оно не то чтобы его делает таковым, но в твоих глазах он становится то животным, то предметом каким-то, так поругать. И напрочь пересекается канал общения, то есть человек больше не может с ним общаться полноценно. Это какая-то такая таинственная, уже мистическая вещь. Но если мы назвали человека там свиньей, поросенком, там, козлом или еще кем угодно, то не просто в наших глазах он такой, а как-то вот мистически такое ощущение, что встает между нами вот это самое образ существа, только инфернальное какое-то такое, демонического, вот гнусного совершенно порядка, и пытается от его лица, от нашего лица, нашего оппонента, что-то рассказать, что-то нам донести, и у нас, конечно, еще больше раздражения возникает. Мы понимаем, ну вот правильно я сказал, только он еще хуже оказывается, только он действительно такой-то и такой-то. И в итоге мы попадаем в страшенную яму такую, мы из нее выбраться не можем. Яма называется ожесточение, озлобление и такое полное вот проклятие всего творения Божьего. Поэтому, чтобы вот этого ужаса над нами не произошло, надо действительно прийти к состраданию, прийти к соучастию, ну, или хотя бы к простому пониманию, а для этого нам необходимо рассуждение. И вот, говорит, я не осуждаю, я рассуждаю. Упражнение для рассуждения, опять же, многократный вот этот вот урок осуждать или видеть какие-то несуразности человеческие, а как раз наоборот, это... отстраниться, чуть подальше отойти, выйти из этой ситуации, попытаться другими глазами на нее посмотреть, остыть, выдохнуть, скажи, Матерь Божия, помоги мне правильно разобраться в этой ситуации. Просто молитве на один вздох, он может быть любой, Господи, помоги, или просто, там, Господи, дай, чтобы я вот ровен, мирен был вот сейчас, спокоен. И вот в этом спокойствии я увижу ситуацию совсем иной, такой, как она есть на самом деле. Может, не во всей ее глубине, но, во всяком случае, я не буду так... вот остервенело реагировать на какую-то неправду, которая объективно совершается. Мы не можем говорить, что вот как вот эти, да, те же буддисты, что вот все равно там, или вот черное и белое, это по сути, вот белое это черное, а черное это белое. То есть нет никакой разницы. Есть разница, безусловно. Это черное, это белое. Есть грех, а есть Бог. Эти вещи категорически должны, не могут вместе находиться. Поэтому мы судим не человека, а поступок. И судим его не судом вечным, а судом временным. То есть чтобы человек исправил по возможности дать ему совет. Ну, тут вот самое опасное. Кто должен давать этот совет? Имею ли я право на этот совет? И будет ли выполнен этот совет? Я вот до сих пор, для меня это пока вопрос открытый. Мы часто даем советы, духовенство, священники, очень любим это дело. И для нас это, так скажем, хлеб вот таком, в духовном и в буквальном смысле слова. Но результат этих советов, так скажем, КПД этих советов очень-очень низкий. Люди все равно многократно, там, я не знаю, годами приходят на исповедь или за одними же и теми же советами. Можно говорить одно и то же, и непонятно, почему ВОС не сдвигается.
Мы живем в ситуации, когда на самом деле, мне кажется, у нас не так много черных или белых ситуаций. Мы всегда в серой зоне. Ну, что я имею в виду? Что понятно, что когда на улице там, негодяй бьет ребенка, тут можно его там, наверное, как-то... Неважно, что ты о нем думаешь, надо это остановить. Если какой-то человек в Фейсбуке, где угодно, в беседе что-то высказывает хамское, нехорошее, такое откровенно злое, вот там с обидой, ну, мы видим, есть ситуация абсолютно очевидная. Но, как правило, мы же живем в ситуации, ну, когда вроде вокруг приличные люди все. Убийц, маньяков, хамов таких трамвайных, ну, как-то в ближнем круге общения... Надо полагать, у нас нет.
Приличные люди, вежливые люди.
Нормальные какие-то люди, которые...
Мы стараемся круг общения такой выбирать для себя.
Ну,
кто даже вне нашего круга общения, идиоты.
Но даже если, в общем-то, мы не общаемся с профессорами академии университетов, но когда же там ближние друзья, одноклассники, но все же нормальные ребята. К ним вот эти критерии, что он это явно негодяй, которого нужно... отделить от него его грех и, значит, к нему отнестись очень высокодуховно, не работает, но как-то он же нормальный человек, я все равно хочу его осудить. Что делать в этих тонких ситуациях?
Ну да, во-первых, не драматизировать, то есть, в принципе, успокоиться. Есть вещи, которые требуют нашей реакции, а есть вещи, которые не требуют нашей реакции, буквально в смысле слова, и всяких таких вещей много.
А, например?
Ну, из такого, может, личного, переживательного, вот оно ярким таким воспоминанием стоит, карманник, вор в метро залез к женщине в сумку, как раз пользуясь, что в метро подъезжает шумно, там толкотня, суета, все выбирают место, куда, где откроются сейчас двери, вот, но он получил так очень жестко по рукам, и потом ситуация, ну так, слава богу, до потасовки, до драки не дошла, но воры, они обычно не любят шума, им как раз важно быстрее скрыться потом после этой ситуации, но этот был такой очень дерзкий, он решил со мной, скажем, объясниться в некотором смысле слова. То есть, есть ситуация, когда действительно необходима реакция, но эта реакция возникает не потому, что я сижу или там иду и ищу ситуацию, куда бы мне вот влезть, чтобы мне, скажем, среагировать на что бы.
Кого мне не осудить?
Да, это внутренняя трезвость. Ну, то есть человек, когда в хорошем тонусе в таком находится, когда он, опять же, мирен, спокоен, когда он может по-отечески, грубо говоря, дать подзатыльник там или еще что-то, это добрая вещь, там ребенок стоит в луже и там прыгает, и вот прохожие равнодушные в данном случае совершают больше предосудительный поступок, больше грех, чем тот, кто вытащит его за шкирку из этой лужи, причем такой же прохожий, может быть, чужой для него человек. Вот. А ситуация, когда, допустим, нет необходимости реагировать, ну, например, в большой компании, там, я не знаю, молодежи, там, да и просто среди друзей, когда все начинают говорить шумно, возбужденно, одновременно несколько человек, ну, не надо там всех осаждать там, и говорить, да ты чего там, или, ну, я, конечно, объявил войну сквернословию матершине, но не всегда надо делать замечания даже тем, кто сквернословит, если даже происходит это в общественном месте. Например, Паисий старец, святогорец, он говорил, что даже если кто-то богохульствует, не надо останавливать, то есть не всегда надо останавливать, чтобы не усугубилось это богохульство, это кощунство, это матершина и так далее. То есть надо прекрасно, как бы, ну, говоря, считывать эту ситуацию, надо быть рассудительным. Вот это рассуждение, оно действительно должно быть у человека, из, опять же, из мирного сердца. Это не значит, что какие-то нужны психологические тренинги, чтобы это сердце, ну, успокаивать все время свое. Просто надо почаще к Богу обращаться. Вне каких-то экстренных ситуаций, а просто дома, утренние, вечерние молитвенные правила. Если нет, то там в храм зайти, иметь опыт тишины. Вот просто даже, это не для всех церковных людей, может быть, знают этот опыт, то, что все время какая-то беготня внутренняя. Тем более там для людей, которые, как бы сказать, вообще вовне этой практики духовной молитвенной живут. Но, в принципе, этот опыт тишины все равно надо искать, надо его приобретать. И он, конечно, должен быть благодатным, этот опыт.
Да, вы знаете, на словах-то все очень просто. На деле...
Мы не должны бояться. Мне кажется, вот знаете, еще такой момент есть, тоже страх, что вот мы согрешим там, что вот это грех, надо от него избавиться, значит, всеми силами. Конечно, надо избавляться, но у нас для этого есть, слава Богу, ну, какое-то пространство жизненное. То есть мы... Ну, мы надеемся, что мы не сегодня ответ Богу дадим о всем нашем уповании и так далее, хотя к этому надо быть внутренне готовым. Но когда бы мы его не дали, этот ответ, Бог будет судить наше усердие, наше движение в этом направлении, а конечный результат все-таки от Бога. Мы не должны забывать, что мы окончательно отделаться от каких-то вот несуразностей в собственном сердце. То есть, видите, как мы начали от осуждения ближней, пришли к суду над самим собой. То есть, мы понимаем, что этот сорняк надо действительно выкорчевывать, но именно... неправильное как бы, реагирование, то есть импульс верный, а вот последствия вот этого импульса, да, их надо направлять в верное русло. И мы, понятно, что вынуждены будем подытожить, в конце концов, свою неспособность справиться с самими собой. И поэтому, опять же, мы полностью доверяем милосердию Божию. И если мы не можем справиться с этой мелочью, там, или как вот с естественным грехом осуждения, который словесно, и, там, ментально или эмоционально у нас как-то где-то проявляется, даже в интонациях. Ну, мама, ты что, не понимаешь, там, ну, сколько же можно, там? Или, мама, поставь эту кружку на место, зачем ты ее берешь, все время переставляешь, ну, и так далее. То есть, все раздражение в интонации всегда у нас есть, это ощущается. То есть, что тогда говорить о других людях, о каких-то действительно тяжких поступках, проступках, грехах, которые они совершают, по навыку дурному, по нерадению, по неразумию, и что мы их не простим за это. Если Господь нас терпит и ожидает от нас вот каких-то усилий, в конце концов, ожидает радости для всех, чего же мы-то так друг к дружке относимся? Поэтому апостола Павла на этот счет очень замечательная фраза: «Не суди, — говорит апостол Павел, — пока не придет суд Господень». Вот там.
Протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, сегодня проводит с нами этот час светлого вечера. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».